Итак, прежде чем мы начнем исследовать свое наследие во Христе Иисусе, в котором заключена тайна всего мироздания, причина мироздания, мы обратимся к неизменному эпиграфу Луки 24:44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». В связи с этим мы продолжим исследовать, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе, чтобы разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. И как мы уже отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на изучении четвертой, заключительной части. В первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, разумеется, и для нас. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедовал, кем являются его враги и на каких основаниях он призван соработать с победоносной стратегией Бога, чтобы низложить своих врагов. А в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, которое содержится во фразе исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. С 12 по 15 стих. «Да будут сыновья ваши, наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». Итак, в формате высвобожденных Давидом ходатайств Святой Дух удивительным образом поместил бесчисленное количество благословений в образ семи основных обетований, которые Давид провозгласил и которые входят в состав наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе. И в связи с имеющимися иносказаниями мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух обетований – и остановились на исследовании третьего, весьма знаменательного, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. И как мы уже отметили, если быть Сыном Божиим, поверив во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст. Потому что высвобожденное слово – это семя, в то время как способность принимать услышанное слово – это способность быть оплодотворяемым семенем услышанного слова. А посему быть дочерью во Христе Иисусе – это как для мужского пола, так и для женского, означает через послушание благовествуемому слову оплодотворять себя семенем этого слова, а затем хранить и взращивать его в своем сердце или взращивать самого себя в полную меру возраста Христова. И в силу такой концепции, чтобы наследовать со Христом все, что написано о Нем в законе, пророках и псалмах, нам необходимо облечься как в благословение, направленное в адрес сынов Израилевых, так и в благословение, направленное в адрес дочерей Израилевых. Потому что во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одним духом и одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3:26-29. «Ибо все вы сыны Божии, поверив во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Поэтому всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности и готовности слушать благовествуемое слово, то, разумеется, всегда имеются в виду функции, принадлежащие именно дочерям Израилевым, которые необходимы как для мужского пола, так и для женского. И только благодаря этим функциям все находящиеся во Христе Иисусе могут и призваны Богом наследовать обетования, которые содержатся в образе искусно изваянных столпов в чертогах. Как написано Откровение 3:12, что такое столб? «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Мы знаем, что победить означает выполнить определенные условия, необходимые для внедрения в свою сущность Царства Небесного. Как написано в Откровении 12:10-11 об этом столбе. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его. Потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». И это только благодаря функциям дочерей Израилевых, которыми они обладали. В Писании, насколько нам известно, под словом «столб» имеется в виду колонна, стена, гора, возвышение, башня, а также ухо и нос, то есть это подразумевает сверхъестественное слышание и обоняние в сфере четвертого измерения. Далее мы остановились на изучении такого вопроса: какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать с Богом в формировании самого себя в искусно изваянную колонну. Преследуя эту цель, мы обратились к книге «Притч», где в 9 главе, в стихе 1, искусно изваянный столб представлен в образе семи столбов, вытесанных при нашей соработе с премудростью Божией в Доме премудрости. Нам известно, что премудрость Божия персонифицирована в Писании в личности Слова и Святого Духа, в то время как дом, который построила премудрость с семью вытесанными столбами, подразумевает человека, который, соработая с учением о Царстве Небесном и со Святым Духом, устроил самого себя в дом духовный в священство святое. А исходя из Писания, означенного во втором послании Петра, глава 1, стихи 3-7, характеристики этих семи столбов духовный человек призван показывать в своей вере в семи свойствах Духа, благодаря которым он становится буквально причастником божеского естества. Через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Семь свойств, семь столбов премудрости. В определенном формате мы уже рассмотрели характеристики самой добродетели и вытекающие из нее рассудительности, воздержание и терпение, и остановились на исследовании характеристик благочестия, которые мы призваны показывать в нашей вере в терпении. При этом мы отметили, что благочестие, которое мы призваны показывать в своей вере в терпении, представлено в Писании как основа евангельского вероучения и как одна из величайших тайн Бога. 1 Тимофею 6:3-5. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям. Удаляйся от таких». В Писании смысл, заключенный в свойство благочестия или же в достоинство благочестия, в плод благочестия, является широким как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, которые связаны взаимным союзом или заветом. То есть это работает только в завете, когда человек связан с Богом вечным заветом. Но и разумеется, чтобы знать, каким же образом мы призваны показывать в своей вере добродетель, выраженную в великой тайне благочестия, мы остановились на исследовании такого вопроса, какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство благочестия стало показателем нашей веры. В определенном формате мы уже рассмотрели две составляющих цены, как за право обращать на себя благочестие Бога, так и за право самим являть Его в своей вере, и остановились на исследовании третьей, а именно это определение и выполнение условий, выраженных в требованиях ходить пред Богом в непорочности. Псалом 83:12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». То есть благоволение Бога обращено только к людям, которые ходят в непорочности. Их Он не лишает благодати. Люди, которые не ходят в непорочности и полагают, что они могут претендовать на благодать, глубоко ошибаются. Благодать дается только людям, ходящим в непорочности. И в данном случае проявление Божьей любви в благости, как видим, направлено к той категории людей, которая ходит в непорочности, и разумеется, чтобы ходить пред Богом в непорочности, необходимо иметь откровение о том, какими характеристиками Писание обуславливает достоинство непорочности в человеках, какую роль призвана играть непорочность в наших отношениях с Богом и друг с другом, какие условия необходимо выполнять, чтобы пребывать и сохранять себя в границах благочестия или же непорочности, и, в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы находимся в границах непорочности, означенной в Писании, а не в границах непорочности, надуманных нами или выработанных каким-то человеческим религиозным конклавом. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего. И чтобы не потерять связь между предыдущим и настоящим, я в кратких определениях проведу суть предыдущего исследования, и затем мы продолжим наше исследование далее. Рассматривая первый вопрос, какими свойствами Писание наделяет достоинство непорочности в человеках, мы пришли к выводу, что непорочность – это в первую очередь природное свойство самого Бога, Его дел и Его путей, в которых Бог являет человеку как самого себя, так и свои дела. Псалом 17:31. «Бог, непорочен путь Его, чисто Слово Господа, и щит Он для всех, уповающих на Него». Исходя из этого и других многочисленных мест Писания, эталоном непорочности для нас призвана служить непорочность Бога. Евреям 7:26. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Речь идет о Христе, как о первосвященнике. Далее мы отметили, что какими бы многосторонними и многоразличными ни являлись взаимоотношения человека с Богом, все они призваны происходить и выстраиваться исключительно через многоразличные жертвоприношения. И только посредством жертвоприношения человек призван и может входить в присутствие Бога и являть в приносимых им жертвах свою непорочность пред Богом. Именно поэтому для вхождения в присутствие Бога в статусе и достоинстве ходатая, чтобы призывать Бога и поклоняться Ему в духе и истине, необходимо, чтобы как приносящие жертву, так и сама жертва отвечали требованиям непорочности. И я напомню, в Писании значение слова «непорочность» по отношению к человеку определяется и включает в себя такие уникальные составляющие – богобоязненность, радость, совершенство, полнота, цельность, девственность, верность, правдивость, прямолинейность, прямота, законность, справедливость, истинность, честность, простодушность, уравновешенность, сбалансированность, миролюбивость, отсутствие сребролюбия, сострадание к слабым и немощным, ревность по Боге и к добрым делам, ненависть к нечестивым и к нечестию, смелость, мужественность и отвага, власть навлекать на себя вину своего дома или быть ходатаем за свой дом – это одно и то же. хранить таинство веры в чистой совести, делать то, что угодно для Бога и приятно для Бога. Исходя из такого позитивного спектра свойств, содержащихся в одном емком слове «непорочность», вытекающих друг из друга и удостоверяющих друг друга, которые мы призваны показывать в своей вере как элемент благочестия, с одной целью, чтобы выстраивать свои правовые отношения с Богом и друг с другом, мы в определенном формате уже рассмотрели семь составляющих, которые определяют характер непорочности в человеке, хотя их гораздо больше. Непорочность в человеке призвана определяться в делах справедливости, в богобоязненности и в удалении от зла. Далее, непорочность в человеке призвана определяться по его верному отношению к заповедям Господним. Далее, она определяется Богом по состоянию чистого или же очищенного сердца. Далее, непорочность в человеке определяется Богом по мудрости Божией, находящейся в сердце человека. Нет мудрости – нет непорочности, нет благочестия. Человек не может быть непорочным, не обладая мудростью, сверхъестественной мудростью в своем сердце. Далее, непорочность в человеке определяется Богом по способности твердо стоять в истине искупления, что бы ни произошло и какие бы потери мы ни понесли. Далее, непорочность в человеке, как мы уже поняли, определяется Богом по способности навлекать на себя вину дома своего. И, разумеется, этим домом в первую очередь являемся мы сами. То есть ходатайствовать за самого себя, входить в присутствие Божие как ходатай, чтобы отстаивать интересы Бога для самих себя. В-седьмых, непорочность в человеке определяется Богом по способности уповать на Бога так, чтобы не колебаться ни при каких обстоятельствах. При исследовании второго вопроса, какую роль призвана играть непорочность в наших взаимоотношениях с Богом и друг с другом, или ради какой цели Бог призывает человека к непорочности, мы пришли к выводу, что сама по себе непорочность – это вообще не цель, а некое сверхъестественное состояние и свойство человеческого сердца, призванное для достижения сверхъестественной цели, которой является сам Бог. А посему, чтобы человек мог стать святилищем, в котором Бог мог бы пребывать вечно, а Бог стал бы место пребыванием человека, необходимо, чтобы как человек является главной целью для Бога, так и Бог стал главной целью для человека. И для такой целеустремленности друг к другу необходимо, чтобы человек сознательно соработал с орудиями Бога, с его средствами, а также с его силою для преображения самого себя в его образ и в его подобие, или же в столб благочестия. При выяснении роли непорочности в наших отношениях с Богом мы коснулись семи составляющих. Согласно Писанию, назначение непорочности призвано участвовать в поставлении завета между Богом и нами. Бог не будет заключать завета с людьми, которые не являются непорочными, то есть праведными. Он заключает свой завет только с людьми непорочными. Далее, назначение непорочности призвано устроить или устроять наше обитание пред лицом Бога. В-третьих, назначение непорочности призвано сохранять нас от падения и приготавливать нас к явлению славы Божией. В-четвертых, назначение непорочности призвано соделать нас наследниками нового неба и новой земли. В-пятых, назначение непорочности призвано подвигнуть Бога против неистовства врагов наших и защищать нас. В-шестых, согласно Писанию, назначение непорочности призвано обращать на нас милость Бога и избавлять нас от погибели с грешниками. Когда мы непорочные, это обращает благоволение Бога в Его милости. И в-седьмых, назначение непорочности призвано соделать наше хождение в этом мире безопасным. Существует и множество других оттенков. Рассматривая вопрос третий, каким образом следует соработать с Богом, чтобы непорочность стала плодом нашего духа, мы пришли к выводу, что непорочность в формате оправдания – это результат искупления, в котором мы призваны и можем получать данную непорочность не иначе, как только даром, по благодати и искуплением во Христе Иисусе, то есть на условиях, установленных Богом, а не человеком. Первая составляющая цены непорочности, на которую мы уже обращали внимание, это выполнение условия, примиряющего нас в теле плоти Христа смертью Его. Во-вторых, составляющая цены непорочности – это выполнение условия, выраженного в любви друг к другу. И сегодня мы обратимся к третьему, или к третьей составляющей и далее. Третья составляющая цены непорочности – это плата за возможность иметь доступ к очистительной воде в формате нашего очищения от погрешностей тайных и умышленных. Такие погрешности в человеке Божием, который уже принял оправдание, могут быть очищены только очистительной водою. Псалом 18, 13, 14. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Мы живем среди великого развращения. Я не имею в виду этот мир, я имею в виду религиозный мир. Мир мертв для Бога, и мы не можем от него оскверняться. Мы оскверняемся только от тех людей, которые находятся с нами. Кто усмотрит погрешности свои? Это означает, кто уразумеет погрешности свои? Кто может разуметь, отвергать худое и принимать доброе? Кто может осуждать погрешности свои? Кто может вникать в себя и в учение? Вот что означает, кто усмотрит погрешности свои. А вот от тайных моих очисти меня означает, от скрытых моих очисти меня. Речь идет о таких грехах, от которых мы зависим и которые держат нас в плену, но сокрыты от глаз окружающих. Это не значит, что они нам неизвестны. Они нам прекрасно известны, но они сокрыты от глаз окружающих. И поэтому эта фраза выражалась бы в такой версии перевода: «От умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною». Отсюда следует, что если Бог не удержит человека от умышленных грехов, они возобладают над ним. Умышленные грехи – это надменные, гордые, дерзкие, высокомерные. Или же умышленный грех – это впрягаться под неравное ярмо с неподходящей парой. Это очень интересно. Запомните, умышленный грех – это впрягаться под неравное ярмо с неподходящей парой. Как-то одному пастору, через которого Бог начал проводить и открывать свою мудрость и поднимать церковь, Господь сказал ему: «Берегись иметь отношения с неподходящими тебе. Я могу потерять тебя». Давайте прочтем числа 19:1-22. Это главная мысль, как быть очищенным от тайных и как бы сработать с Богом, чтобы удержал Он нас от умышленных грехов. Что необходимо сделать? Для этого нужна очистительная вода. Книга числа, глава 19, с 1 по 22 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: вот устав закона, который заповедал Господь». Устав закона. Закон говорит, что делать можно, чего делать нельзя, а устав разъясняет, как это не делать и как это делать. «Вот устав закона, который заповедал Господь, говоря: скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока». В оригинале красную, с красной шерстью, без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма. Ну, по бедности раньше не только на быках пахали и одевали ярмо на быков, но и на коровах. Их также впрягали в повозку, и на них также могли ездить. И здесь говорится: вот такую возьми телицу, которая была бы без порока, у которой нет недостатка и на которой не было бы ярма. И телица – это еще такое животное, которое не имело спаривания и которое еще не рождало, у которой еще не было теленка. Она телица, то есть она абсолютно, то есть на ней нету ярма, и она без порока, и она должна быть красной. «И отдайте ее Елиазару, священнику». Я не просто привожу эти подробности, они очень интересные. и выведет ее вон из стана, эту телицу, и заколют ее при нем. И пусть возьмет Елеазар, священник, перстом своим кровь ее, и кровью покропит к передней стороне скинии собрания 7 раз, к восточной стороне, это вход во святилище. Пусть покропит 7 раз. Помните, праведник 7 раз упадет и встанет. То есть, благодаря вот этой очистительной воде, вот кровью этой телицы он покропил, а потом и сожгут телицу при его глазах, кожу ее, и мясо ее, и кровь ее с нечистотой ее пусть сожгут. И пусть возьмет священник кедрового дерева и иссопа, и нить из червленной шерсти, и бросит на сожигаемую телицу. То есть все эти предметы бросались на сожигаемую телицу и сгорали вместе с телицей. И пусть вымоет священник одежды свои и омоет тело свое водою, и потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера, так как он совершил вот такую процедуру. И сожигавший ее пусть вымоет одежды свои водою, потому что священник только присутствовал, стоял. Это был первосвященник. И омоет тело свое водою, и нечист будет до вечера. И кто-нибудь чистый, пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте. И будет он сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной. Это жертва за грех. И собиравший пепел телицы, пусть вымоет одежды свои, и нечист будет до вечера. Это для сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, да будет уставом вечным». Обратите внимание, уставом вечным, учитывая, что церковь – это тоже продолжение, это тоже сыны Израилевы, это, то есть, молитвенники, это люди, дающие возможность Богу сражаться в молитве за себя. Вот что такое быть сыном Израилевым. Поэтому церковь Иисуса Христа – это сыны Израилевы. Это продолжается, это вечно. Потому что, если мы скажем, это не вечно, и церковь не имеет никакого отношения к сынам Израилевым, но здесь написано «вечно», а закон не вечен. А здесь говорится о вечности. Следовательно, здесь говорится о каком-то прообразе в законе, который будет иметь свое влияние на всю вечность для детей Божиих. «Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней». Он должен очистить себя сею водою в 3-й день и в 7-й день, и будет чист. Внимание, если же он не очистит себя в 3-й и 7-й день, то не будет чист. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека, умершего, и не очистивший себя, осквернит жилище Господа. Истребится человек тот из среды Израиля». Ибо он не окроплен очистительной водою, он не чист, еще нечистота его на нем. Вот закон. Если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет 7 дней. Всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт, нечист. А всякий сосуд, который был закрытым, если кто-то умер в шатре, а сосуд был закрытым, то этот сосуд не является нечистым. Все остальное нечисто. И кто зайдет нечист. Поэтому все нужно будет окроплять очистительной водою, чтобы очистить. И пусть кто-нибудь чистый, да, или не только вот всякий, кто прикоснется также на поле к убитому мечом, ну, то есть опять к мертвому, неважно, как он умер, в шатре он умер или его убили на поле мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или ко гробу, нечист будет 7 дней. Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за грех и нальют на него живой воды в сосуд. То есть возьмут глиняный сосуд, бросят туда пепел рыжей телицы и нальют на него живой воды. И кто-нибудь чистый возьмет иссоп и омочит его в воде и окропит шатер и все сосуды и людей, которые находятся в нем». И прикоснувшегося к кости человеческой, или к убитому, или к умершему, или ко гробу. И пусть окропит чистый нечистого в 3-й, 7-й день и очистит его в 7-й день. И вымоет он одежды свои, и омоет тело свое водою, и к вечеру будет чист. Если же кто будет нечистый, не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа, очистительную водою он не окроплен, он нечист, и да будет это для них уставом вечным. И крапивший очистительную водою, пусть вымоет одежды свои, и прикоснувшийся к очистительной воде, нечист будет до вечера». Потрясающий устав закона и его применение. И чтобы подчеркнуть необходимость устава, предписывающего, как познавать закон истины, который Иисус в свое время, обращаясь к уверовавшим иудеям, назвал его или сделал такое заявление об этом законе. Иоанна 8, 31, 32. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, речь не о неверующих и не о кающихся, а уже те, которые покаялись, которые уверовали. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными, чистыми очистит вас». Поэтому, согласно имеющейся констатации, познание истины – это пребывание в том учении, которое раскрывал и излагал Христос в Своих притчах и заповедях, толкующих образы закона, под которыми как раз и имеются в виду устав закона. А посему, исходя из имеющегося устава, который предписывает, как познавать закон истины, или же каким образом, уже будучи верующими, а вернее своими Богу, очищать и делать самих себя свободными от греха, нам необходимо уразуметь процесс приготовления и применения очистительной воды. Она должна быть в каждом собрании святого народа. Если это не будет, все собрание вместе со своим пастором будет истреблено из сынов Израилевых и не наследует спасения. Поэтому в образе имеющегося закона или устава закона, который содержит в себе ряд составляющих, призванных участвовать как в приготовлении очистительной воды, так и в ее применении, существует несколько составляющих или ряд составляющих. Во-первых, это пепел рыжей телицы без порока, на которой не было ярма. Во-вторых, это кедровое дерево. В-третьих, это иссоп. В-четвертых, это нить из червленой шерсти. В-пятых, это место хранения пепла телицы. В-шестых, это живая вода. В-седьмых, это сосуд для растворения пепла в живой воде. И в-восьмых, это принятие человека, кропящего этой очистительной водою. И перед тем, как мы начнем исследовать сам устав закона, раскрывающий одну из таинственных сторон искупления, призванную действовать в среде уже людей спасенных, я хотел бы вновь обратить наше внимание, во-первых, что от познания данного устава закона в буквальном смысле будет зависеть, наследуем ли мы жизнь вечную или же погибель вечную. Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа, очистительную водою он не окроплен, он нечист, и да будет это для нас уставом вечным. И во-вторых, в каких случаях в оказании нашей веры пред Господом в свойстве благочестия у нас может появиться необходимость для применения очистительной воды? Это, как мы видели, когда мы соприкоснемся между друг другом с мертвым телом. Откуда могут появляться у нас мертвые тела и о каких мертвых телах идет речь? Там буквально было мертвое тело. Сегодня это не просто мертвое тело. К мертвому телу прикоснуться, когда человек умер, святой человек, не является осквернением или грехом. Но это прообраз. Мертвое тело – это тело, которое ранее было живым для Бога и мертвым для греха. А вернее, это человек, который ранее был праведным, творил правду в делах правосудия и, будучи святым, освящался в деянии и поступках святости, а затем в силу своей гордыни исказил свои пути пред Богом, презрев его порядок и бросил ему вызов в том, что начал исследовать его порядок силой своего интеллекта. Соприкасаясь с такими людьми, мы становимся нечистыми. И если мы не очистимся этой очистительной водою, мы будем истреблены из среды народа Божьего. Вот как об этом пишет апостол Павел Римлянам 6:5-11. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, а пепел рыжей телицы – это прообраз смерти, потому что там прообраз Христа, умирающего за нас, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним». чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Но для этого надо сработать с этой истиной, окроплять себя этой истиной. Ибо умерший освободился от греха. Здесь имеется в виду, как освобождаться от греха. То есть, как кропить, чтобы освободиться, то есть умерший, на самом деле живой для Бога, а мертвый для греха. Умерший для греха освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Как почитать себя для греха или считать себя при наличии всех тех обид, огорчений, желаний нечистых, зависимости от чего-то? Как очистить себя? Как сделаться свободным? И вот давайте вначале посмотрим на прообраз рыжей телицы без порока, на которой не было ярма, и пепел, который призван был играть одну из главных составляющих в нашем очищении, или же в нашей свободе от греха, в нашем очищении. Это прототип соработы спасенных людей с ходатайством Сына Божьего перед Небесным Отцом. Вот смотрите, это уже для верующих. 1 Иоанна 2:1-6. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если бы кто согрешил, осквернился от мертвого, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Вот устав закона, который мы должны соблюдать. Если мы соблюдаем, очищаем себя этой очистительной водою, то вот из этого мы должны узнавать, что мы в Нем. А кто говорит, я познал Бога, но заповеди Его не соблюдает, не омывает себя очистительной водой, устав закона, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, а это устав закона, всего закона. Вот где написано, вот устав закона, это вот был дан закон Моисею, а потом он говорит, это устав всего закона. А кто соблюдает вот этот устав закона, слово его, в том истину любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Колоссянам 1:21-23 говорится, «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его». Смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою. Я не просто зачитываю этот стих. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали. Я говорю сейчас о рыжей телице. Вам не удивительно, что Христос представлен в женском роде? Вы встречали где-нибудь, чтобы жертва была женского пола? Везде мужского пола, мужского пола, мужского пола. И все они указывали на Христа. И вдруг пепел рыжей телицы. Мы знаем, что эта рыжая телица – это тоже прообраз Христа. Но что случилось? Почему? И это устав закона. Вот все было в мужском-мужском роде, и потом вдруг в женском роде. То есть вот это все, что было в мужском роде, если не будет это устав закона применено вот это, то оно ничего не стоит, мы не поймем, мы не сможем наследовать обетования, которые были заключены в мужском роде, где все жертвы в мужском роде были прообразом даны для нашего оправдания, если не будет вот этого. Почему в женском роде? Почему рыжая, на которой не было ярма, то есть которая ни на кого не пахала, которая свободна от этого. То есть практически речь идет о церкви Иисуса Христа, что мы не можем быть очищены вне ее. Здесь Христос представляет себя в лице рыжей телицы без порока, на которой не было ярма, но Он представляет себя в соединении со Своей Церковью. И поэтому он уже проходит под ней, и он уже проходит под женским полом. Мы знаем, что когда Бог сотворил мужчину и женщину, Он сотворил их по своему образу. Мы знаем, что у Бога есть образ женщины и образ мужчины. Но у Него нет пола. И женщина, и мужчина – это человек. И мы говорим сейчас именно о столбе благочестия, который возможен только, если мы имеем обетование, направленное в наш адрес, и приняли его как дочери Израилевы, способные принимать, оплодотворять себя Словом Божиим. Невозможно вне церкви получить очищение. Здесь говорится, Он примирил нас в теле плоти Его. То есть в церкви, не вне тела. Следовательно, все вот эти жертвоприношения в мужском роде не будут работать вне тела, вне невесты. Теперь, почему она рыжая должна быть, эта телица? Потому что Адам – человек из земли. Слово «Адам» – это человек из красной земли или красный человек, рыжий человек. Адама. И Адам, и Ева были, то есть по своей окраске, то есть краснокожими. То есть наши прародители были не белокожими, не желтыми, а краснокожими. Быть может, кого-то это не устраивает, но евреи-то это знают, потому что на иврите написано «Адама» – это человек из красной земли, красный человек. А уже, значит, мы знаем, что такое красный на древнерусском языке. Это красивый. Красный – это красивый, величественный. То есть практически рыжая телица представляла человека во плоти. Церковь во плоти. Поэтому она и рыжая, красная, потому что представляет церковь во плоти, здесь, на земле, через которую здесь, на земле, в теле, Бог будет нас очищать. И Он приготавливает воду. То есть здесь говорится о том, что церковь, которая умерла в Нем, разве вы не знаете, что вы умерли со Христом? Вот те, которые умерли со Христом, где есть такое учение, то там обязательно должен быть пепел рыжей телицы. Давайте посмотрим дальше. Пепел рыжей телицы смешивался, бросалось на нее кедровое дерево. Прообраз кедрового дерева, как неизменной составляющей, входящей в состав пепла рыжей телицы, это способность творить правду в делах правосудия. Это не просто быть праведным. Это способность творить правду в делах правосудия. Бог совершил свой суд над Христом в лице вот этой рыжей телицы, и это кедровое дерево было составом. То есть, когда пепел был, там был пепел также кедра. Псалом 91:13. «Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане». Возвышается подобно кедру на Ливане. Здесь говорится не просто о праведнике, который получил праведность, а о праведнике, который цветет, творит правду. Песни песни 8:8-9 говорится, есть у нас сестра, которая еще мала, и сосов нет у нее. То есть у нее нет праведности, кедра. Что нам будет делать с сестрой нашей, когда будут свататься за нее? Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. Все стою у двери и стучу. Он не будет стучаться в дверь, которая не обложена кедровыми досками. Не будет. Он стучится к непорочным. Он хочет иметь дело с непорочными. Он не намеревается иметь дела с порочными людьми. Посмотрите, как строился храм. 3 Царств 6:9-18. «И построил Соломон храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками, и пристроил ко всему храму боковые комнаты вышиною в 5 локтей. Они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен. И обложил стены храма внутри кедровыми досками, от пола храма до потолка внутри обложил деревом. На кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов и распускающихся цветов. и все было покрыто кедром, камня не видно было. Храм был сделан из дорогих камней, драгоценных. Но эти драгоценные камни полностью были закрыты кедром. А на кедрах внутри были подобия огурцов, это прообраз плодов, что эта праведность творит правду, распускающихся цветов, это благоухание. Камня не было видно. Все было из этого кедра. Вот что означает кедр или вот смешание кедра. Это прообраз, это все одно. Нельзя рассматривать пепел рыжей телицы вне пепла вот этого кедра, который бросался вместе. Чтобы сделать состав вот этого пепла, который бы очищал потом, необходимо, чтобы там присутствовал кедр, чтобы была праведность. Далее, третье, прообраз из сопа, которым крапилась очистительная вода, как неизменной составляющей, входящей в состав пеплорыжей телицы, это власть прощать грехи и оправдывать. Потому что посредством из сопа происходит прощение и оправдание грехов, им кропится. Иоанна 20, 23, Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Для того, чтобы прощать грехи человеку, посланному Богом, необходимо иметь достаточно смирения и особые уста, через которые человек будет провозглашать прощение грехов. Притча 15.4 говорится: «Кроткий язык – древо жизни, но необузданы сокрушения духа». Поэтому иссоп – это обузданный язык. Это составляющая пепла рыжей телицы. В-четвертых, это прообраз нити из червленной шерсти, как неизменной составляющей, также входящей в состав пепла рыжей телицы. Она тоже бросалась на нее. Это на самом деле доказательство принадлежности к телу Христову. То есть в этом пепле есть доказательство нашей принадлежности к телу Христову. Поэтому этим пеплом не может очищаться любой человек, а только тот, кто принадлежит. Там должно быть доказательство. Ефесянам 4:16-14. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, нить из червленой шерсти, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Червленная, красная шерсть. Шерсть обычно состригалась с овцы, с чистого животного. И потом ее красили в красный цвет и плели из нее нить. И вот нужно было состричь шерсть, соткать из нее, то есть сделать ее красной, соткать нить, а потом бросить эту нить на всесожигаемую жертву, на рыжую телицу. И здесь опять прообраз вот этой нити родства человека в теле, что наши тела искуплены. Вот здесь опять красная нить говорит о наших телах искупленных, что они искуплены Богом, поэтому она и красная. Это не прообраз только крови Иисуса Христа, это прообраз, что мы из красной земли. И вот эта нить родства, принадлежность, которая связывает нас с Богом, принадлежность. Далее, прообраз чистого места для хранения пепла, как неизменной составляющей нашего очищения, это чистое сердце или же возрожденный дух человека. Только там может храниться такое учение и такая истина. Псалом 65, 18, Давид говорит: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». То есть обычно беззаконие исходит из сердца, и добрые замыслы исходят из сердца. Но даже тогда, когда сердце человека чистое, мы говорим о людях, он может согрешать, соприкасаться с мертвыми или к смертным, и он становится нечист. Но сердце его остается чистым. Потому что если его сердце станет нечистым, его невозможно будет обновлять покаянием. Запомним раз и навсегда. Однажды, когда Бог возродил нас из мертвых к упованию живому и очистил наше сердце, то всякий раз, когда мы согрешаем только внешне. Наш внутренний человек всегда остается чистым. И там есть пепел. То есть, когда мы согрешаем, у нас появляется боль от греха и желание освободиться, прийти снова к Богу, покаяться. Это и говорит о том, что это не из Духа пришло. Потому что, когда грех исходит из Духа, у человека никогда нет желания каяться. Он, наоборот, будет утверждать себя и будет строить какие-то религиозные бастионы, будет новые церкви созидать. Он забудет об этом. Да оставьте вы это исповедание. Они будут пренебрегать исповеданием и очистительной водою. Они будут строиться на всевозможных чудесах, знамениях, материальных благах и так далее. Поэтому чистое место, где может сохраняться пепел рыжей телицы или учение об искуплении – это наш дух. Это там. И там он должен храниться. В-шестых, прообраз живой воды для растворения пепла как неизменной составляющей нашего очищения – это как принятие Слова Божьего, помазанного Духом Святым, так и принятие самого Святого Духа. То есть, если нет вот этой воды, то мы не сможем растворить этот пепел. Необходима вода, необходимо Слово благовествуемое, помазанное Духом Святым, и необходим сам Святой Дух, принятие самого Святого Духа. Я прочту два места Писания, где в одном говорится о Слове, помазанном Святым Духом, а в другом напрямую говорится о самом Святом Духе. Иоанна 4, 14. Речь идет у колодца Самарийского, когда самарянка говорит: «Как ты, будучи иудей, просишь у меня пить?» А потом сказал он ей, что у него есть вода, которую она не знает, и что если она выпьет эту воду, то она не будет жаждать никогда. То здесь речь шла о Слове Божьем, помазанном Святым Духом, о благовествовании, которое говорил Христос. «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». То есть она поведет его к жизни вечной. То есть познайте истину, будете очищены этой водою, и эта вода, она, вот эта живая вода, поведет вас. Но не без Святого Духа. Да, Слово Божие, помазанное Святым Духом, это еще не все. Иоанна 7, 37-39. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен“». Итак, вот эта живая вода должна присутствовать у нас. И седьмой. Прообраз сосуда для растворения пепла как неизменной составляющей, входящей в состав пепла рыжей телицы. Это вера нашего сердца. Евреям 4:1-3. Чтобы растворить. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, речь идет о вере Божией, которая от слышания Слова Божия, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие», то есть мы, растворившие услышанное слово верою, то есть послушанием. Есть вера Божия, мы уже знаем об этом, есть наша вера. Вера Божия – это приказ, повеление. Вера человеческая – это неукоснительное выполнение этого приказа, послушание. Бог говорит, мы выполняем, растворяем его, выполняем, растворяем услышанное слово верою. И вот таким сосудом являемся мы сами. Если мы не являемся таким сосудом глиняным, как Павел сказал, мы все сокровища носим в глиняных сосудах, в котором можно растворить этот пепел рыжей телицы вот этой водой, то нас невозможно будет очищать. И восьмое, прообраз человека, кропящего очистительной водой, как неизменной составляющей нашего очищения. Я думаю, вы уже все поняли это признание над собой и делегированной власти Бога, потому что никто не может сам себя окропить и сам себя объявить прощенным. Писание говорит, кто это будет делать? Апостолы. Он сказал, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Давайте прочтем Иоанна 13, 20. «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Практически плата за возможность и способность принять того человека, которого Бог послал, это плата за возможность быть освященным Богом мира. 1 Фессалоникийцам 5:23. То есть мы говорим об очистительной воде. Как Бог освящает, очищает очистительной водою? «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». То есть Бог посылает вот в этой очистительной воде свой мир, свое примирение. Это учение о примирении уже со своим народом, когда они соприкоснулись с нечистотою, с худыми сообществами. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Не верьте тем, которые говорят, что нужно любить всех подряд. Мы должны любить только тех людей, которых любит Бог, и ненавидеть тех людей, которых ненавидит Бог. Людей, которых ненавидит Бог, они никогда уже не смогут стать детьми Божьими. Это люди нечестивые, они люди этого мира. Их нельзя любить. Иоанна 14, 27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает. Я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Бог дает нам очистительную воду, мир вот в этой очистительной воде, чтобы мы примирились, потому что мир с Богом нарушается, когда мы соприкасаемся с нечистым. Мы становимся нечистыми. Хорошо, когда мы говорим что-то неправильно, делаем что-то неправильно, мы можем сказать: «Господи, я каюсь». Но нам нужна все равно очистительная вода, потому что часто мы говорим мертвое, мы приобщаем себя часто словами к мертвым людям, которые умерли, не говоря уже о прямых взаимоотношениях, когда Писание говорит, даже не есть вместе. Псалом 33, 15. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». Ищи мир – это преследуй мир, гонись за миром, уклоняйся от зла. То есть вы будете видеть, как на вас направлены стрелы, и у вас будет возможность уклониться, и стрела пролетит мимо. А если вы скажете: «О, я праведник, со мной ничего не случится, я пойду». Нет, Писание говорит: уклоняйся. Праведник видит беду, уклоняется. Но он не настолько глуп, чтобы идти. Если ты не видишь, совсем другое дело, Бог тебя сохранит. А если ты видишь и не уклоняешься, и надеешься на что-то, значит, у тебя недостаточно знания. 1 Петра 3, 10-12 говорится: «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, к непорочным, и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их земли». Обратите внимание, делающее зло – это люди, которые отказываются быть окропленными очистительной водою. Они говорят: «Да зачем это исповедание? Да что это такое? Да кто это такие? Да почему мы должны исповедоваться перед ними?» Нет, вы исповедуетесь пред Богом, а они представляют Его, и только они могут отпустить вам согрешение. И когда человек отрицает это гордыня, это непризнание Божьего порядка, и они начинают выстраивать такие сборища, в которых уже не нужно этого делать, и тогда можно делать все, что угодно. Все, что угодно. И в лидеры прославления могут привлекаться гомосексуалисты, отъявленные только потому, что они обладают дарованием. Это алтарь. И я прошу, чтобы на этот алтарь выходили люди очищенные, сами себя очищали, соработали. Я окроплю. Но для того, чтобы это окропление подействовало, надо, чтобы человек соработал с этим окроплением. он тоже должен говорить, он должен кропить и говорить: «Я принимаю, да будет мне по слову Господнему». Наше время истекло, мы продолжим эти удивительные мысли о непорочности далее, если Бог даст нам такую возможность. А сейчас склоним наше колено и будем молиться и благодарить Бога за очистительную воду в предмете учения об искуплении, об очистительной воде, что мы имеем возможность очищать себя, чтобы не быть истребленными из среды народа Божьего. Аминь. Дорогой Небесный Отец, я поклоняюсь вместе с народом Твоим и благодарю Тебя за истину Твою, за милость Твою, за Дух Твой Святой, за учение об искуплении. Благодарю Тебя за рыжую телицу, на которой не было ярма, за ее пепел. Благодарю Тебя за кедр, за иссоп, за червленую нить. Благодарю Тебя за живую воду. Благодарю Тебя за кропящего. Да будет прославлена милость Твоя для народа Твоего. Да познает наследие Твое, как приготовить себя к восхищению, к встрече с Тобою. Как сделать так, чтобы не быть истребленным из среды народа своего. Как очищать себя очистительной водою. Если случится, что кто-то из нас прикоснулся к мертвому или зашел в шатер, в котором находится мертвый человек для Бога, который уже умер для Бога и стал живым для греха, для которого истина об искуплении стала насмешкой, который извратил учение об оправдании и о его порядке. Господи, избави Церковь Твою от людей, которые провозглашают себя вождями, будучи не таковыми. Избави нас от вождей, которых выбирают сами люди. Даруй народу Твоему тех вождей, которых поставляешь Ты. Да возвеличится благость и милость Твоя к народу Твоему. Не оставляй наследия Твоего. Ты открываешь нам истину, как очищать себя. Что необходимо иметь? Мы имеем кедр, мы имеем оправдание, и мы готовы творить правду в делах правосудия и в первую очередь, разумеется, осуждать самих себя, а также всех тех, кто находится под нашей ответственностью, по слову Твоему, осуждать только с одной целью, чтобы оправдать. Осуждение, не имеющее целью оправдания, это ложь, это неверное осуждение. Если мы осуждаем себя, мы должны осуждать себя только с одной единственной целью, чтобы оправдать себя. А иначе оно не имеет никакого значения. Да будет благословен народ Твой, который будет осуждать себя с целью, чтобы оправдать себя пред лицом Твоим. И пока, когда мы в совести своей осуждаем себя, Ты не судишь нас. И мы вновь через кропление 7 раз кровью рыжей телицы пред святилищем Твоим встаем вновь и вновь после всякого падения. Праведник 7 раз упадет, но он не встает нечестивым, он остается праведным и встанет. Благодарим Тебя, Отче неба и земли, за Слово Твое, за истину Твою, за милость Твою. Да благословит Владыка наследие Свое мудростью Своею, да благословит Его живою водою, да благословит Его Духом Своим Святым. Да будем мы теми сосудами, которые будут содержать в себе пепел рыжей телицы, живую воду в предмете Твоего Слова и Святого Духа, чтобы мы могли соработать с учением кропления очистительной воды. Да славится имя Твое в народе Твоем и через Твой народ, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь в заключение нашего служения провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.